Рассказы из русской истории.
Это радио «Спутник», Алексей Красильников меня зовут, и это итоговый в этом календарном году выпуск рассказов русской истории. Самые примечательные, самые любопытные, самые часто повторяющиеся вопросы в этом часе, в этот день. Владимир Мединский, как обычно, на радио «Спутник», и Денис Полянский, гость в студии, коллеги. Приветствую вас.
Еще раз здравствуйте.
Владимир Иславович, давайте продолжим, наверное, потому что первая часть передачи завершилась весьма любопытным вопросом, который предложил снова поднять тему «Настоящий ли царь?», ну, правда, тут император, Петр I, где, как, когда подменяли, вы уже озвучили первую гипотезу, первую информацию о том, когда якобы Петр I был подменен, что это прям совсем в детстве, когда на уровне младенца подменяли. Что еще, о чем расскажете, на что обратите внимание? Так, у нас, походу, небольшая проблема со звуком. Давайте, Денис, нам придется...
Не слышно меня, да?
Все, теперь слышно. Владимир Славович, просим вас.
Ну вот к этой версии о подмене зловредной матерью, значит, примыкает версия о подмене масонами-заговорщиками, тоже из немецкой слободы, которые выкрали младенца Петра и подменили его, родился мальчик, но они подменили его на немчонка, буквально в колыбели, с целью вот такого вот шпионского, согласно плану Даллеса, будущему, значит, влияния на русское государство. Ну, бестолковая мамаша, в данном случае она не злодейка, а дура, значит, набитая, этого не заметила, что сына подменили, вот, и воспитывала его несчастное как своего, а он, опять же, оказался генетическим, так сказать, лютеранином, западником, вот, пьяницей и хулиганом. Это вот две версии. Значит, третья версия, опять же, корнями идет к иноземцам. В данном случае исчадие Мада выступает будущий соратник и один из немногих людей, которому Петр крайне уважал его и много ему позволял. Вот относился как, почти как к отцу, вот, к наставнику. Это Франц Лефорт. Франц Лефорт на самом деле был любовником Натальи Кирилловны и Петр его сын. Ну, версия оригинальная, если хотя бы, если не иметь никакого представления о нравственности того времени, о нравах, о том, что надо было сотворить Францу Лефорту, чтобы хоть как-то попытаться интимно встретиться с царицей. Ну, очевидно, нужно было бы как-то обернуться в мышку наружку или финиста ясного сокола, залететь в горницу на женскую половину в Кремле. Вот. То есть уму это представить невозможно. Ну, исходя из представления о жизни в России по фильму «Анжелика и король», вот, наши интернет-пользователи считают, что если можно там, то почему нельзя здесь было, в 17 веке, в Москве, в патриархале. Дальше. Ну, самая популярная, естественно, версия о том, что Петра подменили во время Великого посольства. Эта версия базируется на ряде следственных дел и свидетельских показаний. Ну, как свидетельских? Показаний разного рода распространителей слухов, которых тогда в Преображенском приказе, это ФСБ того времени, отлавливали. Вот ловили, ну и там под дыбой, на дыбе, все как полагается, подробно их деталях расспрашивали, что они ходят по рынку, по людям, и распространяет всякую ерунду про подмену царя. А эти люди, вот материалы эти есть у нас, например, некий был, сейчас конкретно даже найду, как его звали, костромской помещик, неважно, какая фамилия, значит, он, оказавшись там в пыточной Преображенского приказа, упорствовал, говорил, что точно знает, что этот царь нам где совсем не царь, он где взят скакуя, а настоящий царь в Риге был немцами подменен. Значит, почему в Риге? Рига – это первый город по пути следования Великого посольства, немецкий большой город в Европу. Вот в Риге, значит, немцы нашего царя схватили, значит, и замуровали в стену. Замуровали демоны в Риге. А дальше нашли такого же параметра, то есть 2 метра 4 сантиметра, 48-й размер плеч, 38-й размер ноги. Царь был весьма нескладный у нас, но при этом невероятной физической силы. Ну вот, такого же нашли юношу, значит, 25 годов, с вьющимися красивыми черными волосами, и стали выдавать его за русского царя. Как вариация, по показаниям, есть еще версия, что его засунули в бочку и выбросили в Балтийское море. Вот. Я, правда, не знаю, где-то нашли такую бочку, но, в общем-то, вполне в духе сказки о царе Салтане. Там в бочке, значит, царь уплыл. Вот. А здесь у нас, опять же, немец. Ну и, наконец, третья такая расхожая версия, ее придерживали старообрядцы. Тоже есть свидетельские показания, Преображенский приказ. Старообрядцы говорили, что царь спал, Алексей спал, как положено, на сундуке православному человеку спать, не абы где, там, не в постели какой-то европейской, там, упаси Господи, в шкафу, как любил спать. У нас Петр иногда по моде того времени полусидя на подушках, полулежа. И он спал на сундуке, как истинно православный. Спустился демон во сне и вселился в него. Подменил его, подменил. Царь, увидев, проснулся и увидев, что вместо него на сундуке лежит черт рогатый в ботфортах и, значит, в зеленом мундире, так изумился и так из-за этого, так сказать, расстроился, что бежал, куда глаза глядят, в сторону старообрядческих поселений за Урал. И там среди старообрядцев царь скрывается. А здесь правит, соответственно, вселившийся в его тело вот этот злой немецкий демон Мефистофель. Правда, почему царь сбежал вместо того, чтобы пинками согнать демона с сундука и править дальше спокойно, если он царь? Это старообрядцы не поясняли, откуда такое, значит, несвойственное Петру непротивление злу насилием взялось у него. И где он там в старообрядских общинах скрывается, это тоже большой секрет. И зачем, самое главное? Вот вам исчерпывающий набор, Алексей, галиматьи, которая распространяется в интернете, вот, по поводу подмены царя. Если, Денис, есть еще какие-то более свежие версии, расскажите нам.
Ну, я немножечко для контекста. История с подменой — это не чисто наш эксклюзив, российская история. У любой страны, которая действительно обладает глубокой, интересной историей, есть подобная история. Вот навскидку, Людовик XIV рассказывает, что у него якобы был брат-близнец и старший якобы, да, и вот железная маска — это на самом деле он, это тоже своего рода история с подменой. В Англии история якобы с появлением у престарелого короля Якова II Стюарта ребенка, которого якобы королеву принесли в железной горелке какого-то тоже мальчугана из народа, чтобы вот обеспечить католическому престолу наследию. А преемственность, там это вообще революция повело, то есть высадился Вильгельм Оранский, сместил...
Смену династии.
Да, да. Ну, нет, династия не сменилась формально там, но ну, короля изгнали законного абсолютно. Что можно сказать? Вот мы же живем в такой век, когда все это можно проверить. У нас останки Петра лежат известно где, в Петропавловском соборе, внутри Петропавловской же крепости. Можно и весь о потравлении придумать, проверить. Можно и весь генетическое сходство там, да, тоже посмотреть. Но почему этого не делается? Во-первых, потому что и так уже часто их останки тревожили, пускай великие деятели лежат, и никто их не трогает. Во-вторых, даже если провести все исследования под микроскопом, вот с тысячи камер, чтобы это наблюдать можно было в эфире, все равно люди верят в то, во что им интереснее верить. Поэтому призовем всех наших слушателей читать историю настоящую, академическую, интересную, потому что интереснее, чем жизнь есть на самом деле, ни одному перу никакого фальсификата не придумать никогда в жизни. Читайте настоящую историю.
Абсолютно согласен. Жизнь всегда лучший сценарист, и если какой-то момент заинтересовало, обратитесь не к кинофильмам, не к каким-то выдумкам, фантазиям, а к историческим документам. Этого действительно сейчас достаточно.
Владимир Славович, да. Я вспомнил, что есть один точно доказанный случай подмены. Это в повести Марка Твена «Принц и нищий». Вот там очень точно все произошло, как по нотам.
Знаменитый документальный, я бы еще сказал.
Документально доказано.
К следующему вопросу предлагаю перейти. Вопрос Екатерина К. задает. Были ли Василий Татищев и Михаил Ломоносов знакомы между собой? Если да, то какое влияние Татищев оказал на Ломоносова как историка? Владимир Славович.
Они точно были знакомы заочно, мы это знаем, потому что Татищев отправлял Ломоносову на рецензию первые тома своей «Истории российского государства». Ломоносов прочитал, увидел в Татищеве единомышленника, русского патриота, написал очень положительную рецензию, будучи профессором Академии наук, тогда и профессором Петербургского университета, уже прославленным ученым. И Татищев распорядился своим казначеем или там помощником по финансам, бухгалтерам, попросили выплатить Ломоносову за этот труд 10 рублей, приличную сумму очень, уже потом, по факту. То есть я явно ознакомился с рецензией. Встречались они лично или нет, мы не знаем, тема интересная. Вот сейчас Российское военно-историческое общество, которое я имею честь возглавлять, ведет огромный такой проект, очень сложный, очень трудоемкий, очень тяжкий, но очень благородный, как мне кажется. Мы восстанавливаем усадьбу Татищева в подмосковном Солнечногорском районе, где это место, где Татищев, собственно, и написал, первый русский историк такой системный, написал первую глобальную многотомную историю российского государства. Первый предкарамзина исследователь. Вот эта усадьба была руинирована, разрушена полностью, но мы надеемся, что за несколько лет нам удастся это важное очень для всех любителей русской истории место восстановить, организовать там какие-то посещения. Откроем там небольшой музей.
Денис, у вас какой-нибудь комментарий, мысль, идея?
Ну, буквально реплика. Очень жаль, что и Ломоносов, и Татищев прожили сравнительно небольшие жизни, потому что вот историей они начали заниматься уже, можно сказать, на склоне лет, ну, ближе к концу. Если бы им отмеяно было судьбы подольше, я думаю, что они сами по себе и в какой-то вот в содружестве написали бы очень интересные, исторически глубокие, еще более труды. И у нас бы их наследие исчислялось и в исторической плоскости большим количеством трудов.
С Ломоносовым также связан следующий вопрос. ЛЛ спрашивает. Ломоносов сделал свою конструкцию телескопа. Если этот телескоп сохранился, где его можно посмотреть? Такой двойной вопрос, два в одном.
Это так называемая, видимо, ночезрительная труба, изобретенная Ломоносовым, для рассматривания предметов в условиях слабого освещения. Там сложная оптика была для того времени, архисложная, которая усиливала концентрацию солнечных лучей либо искусственных лучей. Но, в общем, почти что прибор ночного видения современный, тепловизор. Вот. Но, к сожалению, тогда современная наука как-то его изобретение не восприняла, хотя впоследствии он прекрасно себя показал, в частности, во время знаменитой, засекреченной, сейчас знаменитой, тогда строжаще засекреченной, арктической экспедиции будущего адмирала Чичагова, старшего, когда Чичагов, выйдя у нас из Архангельска, искал новый путь через север, так, вокруг земного шарика. То есть он искал путь на Дальний Восток, условно говоря, на Камчатку и во Владивосток, будущее, не вдоль материка, не по Северному морскому пути нынешнему, а через Северный полюс. Ломоносов предполагал, что там есть проталины во льдах вечных. Через эти проталины можно как бы насквозь, срезав дорогу, попасть на российский Дальний Восток, что было бы, конечно, невероятным прорывом в развитии России, ибо так по суху-то ехать год, а то и больше, да и груза не повезешь никакого. Что-то на себе понесешь, ларок-то нет, лошадь навьючишь, осла не дойдет. А так на корабле, в большом грузоподъемном, пройти через север за какой-нибудь месяц-два, это было бы, конечно, невероятным открытием, но не смог сделать этого Чичагов, и никто бы не смог, потому что расчет Ломоносова и других, кстати, ученых, англичане то же самое делали, была знаменитая экспедиция Гудзона, которую Гудзона в залив, капитана Гудзона. Никто не смог этого сделать, потому что никаких проталин там в районе Северного полюса нет. Вечные тяжелые льды, без какого-нибудь атомного ледокола не пробиться. А с ледоколом проще идти вдоль берега, по Северному морпути. Это дольше по расстоянию, но спокойнее. Но есть шанс пройти.
Денис, про изобретение, про непосредственно телескоп.
Добавить, ну, этот телескоп не сохранился совершенно точно, либо его еще не нашли, но что маловероятно. Но кое-что из вещественного наследия, материального наследия Ломоносова, помимо знаменитых мозаик, которое более-менее известно, где можно посмотреть. Что касается инструментов, в Кунсткамере кое-что сохранилось. Всем рекомендую. Я, кстати, ни разу в жизни еще там не был, ни разу не выставил очередь. Mm-hmm. Несколько раз порывались с супругой, так и не дошли. Вот когда-нибудь надо реализовать мечту и вот посмотреть.
Если опять же. И раньше были поводы это сделать, теперь есть однозначно.
Да, да.
К следующему вопросу предлагаю перейти. Он прям к одной из моих любимых передач, между прочим, за этот год относится. Про Пугачева. Мариша спрашивает. То, что Пугачев родился в одной станице с Разиным. Мистика или божье предназначение? Помимо того, что ту передачу в архивах можно поднять в соцсетях, посмотреть на Рутюбе «Радио Спутник», что еще можно добавить, наполнить самое интересное?
Ну, это красивая очень история про такую бунтажную станицу, где родился и Пугачев, и одно поселение, и Пугачев, и Разин, и потом еще один известный террорист народоволец уже в XIX веке. Но и она, кстати, эта история попадает и на страницы вполне приличных журналов исторических, и в лекции. И в книги попадает, я не знаю, может, даже и в учебниках где-то есть. У нас учебников до недавнего времени было не считано. Президент недавно сказал про 65 учебников. 5 линеек учебников. Угу. До 15 учебников. Вот это вот безумие у нас творилось в школе. И кое-где еще продолжает твориться. Поэтому попадает это на страницы. Но на самом деле это просто красивая легенда, потому что Разин родился в городке или в станице Черкасск. Это есть в народном фольклоре везде. Тоже в Ростовской области современной. Пугачев, мы знаем, родился в станице Зимовейская или Зимовейская. Спустя много-много лет уже после смерти Разина. Поэтому ну, там, к этой станице Разин отношения не имеет. Значит, после смерти Пугачева, я тоже могу отослать вас к лекции о Пугачеве, значит, после смерти Пугачева эту станицу перенесли. Ну, знаем, что Екатерина тщательно, так сказать, по древнеримскому принципу уничтожения памяти, она стирала всю память о Пугачевском восстании. Поэтому станица Зимовейская была снесена. Вот. Жители переселили, правда, недалеко, на две версты. Поскольку земли это те же самые, сельским хозяйством же занимались, чтобы далеко не ходить, пахать. Но сам населенный пункт уничтожили, жители переселили. Новую станицу назвали Потемкинская. Понятно, в честь кого. Потемкинскую потом уже в советские годы еще раз перенесли, потому что она попала под разлив воды, там Цемлянское водохранилище. И теперь эту станцию, ее назвали в советские годы Пугачевская, но это какое-то третье место. И не первая точно, с точностью там до метра, и не вторая. Так что вот станица Пугачевская – это образ. Но это не то место досконально, где родился Пугачев, и совсем не то, где родился Разин. Я знаю, Дениса, может, другая какая-то информация?
Нет, нет, тут все абсолютно, мне нечего добавить. Они оба родом из русского бунта. Это их единственное, да. Что объединяет.
Бессмысленного и беспощадного.
Но вместе с тем, правда, всегда оно любопытно звучит, когда видишь вот две яркие фигуры, причем еще, кстати, действительно, вы упомянули одного из участников неудачного покушения на Александра Третьего, если я правильно понимаю. Ну вот как-то да, вот, да, объединяет.
Да. По второго, на второго или на третьего.
Во второго, не третьего, Александра да. Второго, да.
Прошу прощения, мне казалось, уже туда. Да, спасибо большое, что поправили. Тогда к следующему комментарию. Инна Волкова спрашивает. Сохранилась ли та самая табакерка, подаренная Державину Екатериной? Если да, где ее можно увидеть?
Известная история. Екатерина была так впечатлена Одой Фелиция. Действительно, по тем меркам, по тем временам, это была умная и талантливая, стихотворная, комплиментарная, но интересное обращение к императрице, поэту Державину. Ей так понравилось, что она отправила ему в подарок табакерку, но это такой изящный подарок, но очень дорогой. И 500 рублей, это вообще большие деньги. Ну и согласно известному анекдоту, значит, Державин, когда его спросила как-то Екатерина уже, видимо, при встрече, он уже работал у нее губернатором, и потом некоторых вроде личного секретаря, кабинет секретарем, спросила, как понравилась табакерка, он говорит, да, понравился ли мой подарок? Понравился ли подарок? Вот. Он имел в виду, что она думает о каком-то сочинении, и Державин сказал, да, очень понравился, с нетерпением жду второго тома. Екатерина решила, что это он, значит, напрашивается на вторую табакерку. Но решила ему разыграть. Не жалко, отправила ему вторую табакерку, на которой было написано «Том второй заключительный» и «Последний». Так что у него, у Державина в итоге, это правда, было две табакерки от Екатерины. И еще у него была пара табакерок от Павла Первого тоже. Ну, уж мол, было куда ему там... Там нюхательный табак держали. Это не табакерки для нюхательного табака, не для курительного. Но Державин нуждался в деньгах, он же человек был из бедной семьи, вот, поэтому, судя по всему, распродал он свои табакерки. По крайней мере, в описи имущества, которое составляла его супруга после смерти Державина, там эти табакерки не упомянуты. Может, заложил, может, продал. Вот это, кстати, тоже была общепринятая практика. Все понимали, что такие подарки не всегда передаются по наследству внукам, а иногда это, в общем, денежное выражение.
Вполне возможно, всплывет как-нибудь в коллекции какой-нибудь, где-нибудь в отдаленном будущем. Возможно.
Описание-то не сохранилось детально, поэтому любая похожая табакерка, датированная примерно тем временем, может быть выдана за подаренную Екатериной. А чего ее ценность увеличится раз в 150?
Да. Будет лже-табакерка, лже-табакерка вторая.
И пока не будет доказано обратное, это может считаться оригиналом.
Еще, я думаю, вопрос успеем один посмотреть. У нас 3 минутки остается на всякий пожарный. Сергей Алексеенков спрашивает, Кутузов или Суворов? Чья жизненная концепция вам ближе? Спасибо, Сергею, спасибо за вопрос.
Ну, у каждого своя и у каждого достойная. Тут даже нет смысла рассуждать. Давайте еще, может, успеем какой-нибудь короткий
вопрос. Я не знаю, насколько короткий. Ну, вот, например, Николай I встречался с Самуилем Кольтом, который подарил императору револьверы, свои системы. Пользовались ли они популярностью, сохранились ли, можно где-нибудь увидеть, был ли аналог револьверов Кольта в Российской империи. Просто снова про подарок я подумал, можно тоже.
Да, замечательный американский, ну как замечательный, тот, который уравнял людей в правах, Самуил Кольт. Бог создал людей, помним, да. А Кольт сделал их равными. Он действительно был крупным поставщиком русской императорской армии. Револьверы применялись в годы Крымской войны. Несколько револьверов было подарено Николаю I, который как военный инженер оценил практичность и удобство этих револьверов. Потом их со временем заменили на револьверы, которые стали выпускать у нас по лицензии. Дешевле и удобнее. Вот. Но первые были импортными, закупались большими партиями. Вот. Кстати, на нас санкции были наложены в годы Крымской войны, поэтому англосаксы пресекли весь импорт вооружения. Но Кольт плевать хотел на санкции, ну, примерно как сейчас многие западные компании. И он поставлял их незаконно под видом хлопка. То есть хлопок поставлялся в Россию на наши ткацкие фабрики. У нас североамериканские Соединенные Штаты, мы шутим, были сырьевым придатком тогда российской ткацкой промышленности. Вот поэтому в тюки с хлопком засовывался десяток револьверов. И так незаметно снабжалась русская армия. Вот так вот. Кстати, револьверы, подаренные Кольтом Николаю, есть в коллекции Эрмитажа. Вот, надо посмотреть, может быть, даже в выставочных где-то образцах.
Еще один повод заглянуть в Санкт-Петербург и в его музей. Денис?
И были еще русские кольты, которые по обратной инженерии, по лицензии производили на Тульском музее, на Тульском оружейном заводе. Сейчас в Тульском музее оружия можно их тоже посмотреть. Всех призываю туда обязательно сесть, посетить.
Прекрасный музей тоже наш. Федеральное министерство культуры. Ну, я предлагаю поздравить наших всех слушателей с наступающими праздниками.
А у нас не так много времени, действительно.
Да, если среди них есть католики, то с Рождеством сегодняшним. И всех остальных с приближающимся Новым годом, самым замечательным, самым красивым общим праздником, радостным, детским. Вот. Поэтому любите русскую историю. Она отвечает на все вопросы.
Да, и слушайте рассказы из русской истории на радио «Спутник». Владимир Мединский. Сегодня также Денис Шполянский в студии. Меня зовут Алексей Красильников. Коллеги, спасибо огромное. Слушателям за вопросы, за поводы побеседовать, вспоминать историю. Огромное также спасибо.